Говорит радио «Свобода». У микрофона Татьяна Вольская. В эфире программа «Петербург свободы». В последнее время пресса довольно часто рассказывает о случаях жестокого и пренебрежительного отношения школьных учителей к детям, о травле или буллинге в среде школьников, об учениках, оскорбляющих учителей. Петербург не исключение. Жители культурной столицы живо обсуждают то учительницу, написавшую на лбу ученика слово «дурак», то учительницу музыки с криком, обзывавшую детей тупыми бедняками, то учительницу немецкого, в сердцах ударившую мальчика книгой по голове до сотрясения мозга. О том, почему в отношениях школьных учителей и учеников нередко царит грубость, а то и жестокость, мы говорим с доцентом кафедры педагогики и педагогической психологии Петербургского государственного университета Ириной Писаренко и биологом-школьным учителем Катей Малоствовой. Ирина, первый вопрос к вам, как к психологу. В чем причина таких, скажем, некрасивых отношений в школе?
Здесь, наверное, две причины. Первая причина объективная. Человек в ситуации стресса, непроходящего давления, под которым сейчас оказываются учителя, он способен выражать себя, мягко говоря, не вполне корректно. Это давление, которое учителя испытывают от той реформы, в кавычках, образования, которая уже никак не закончится, и чем дальше, тем больше неопределенности. Учитель просто срывается на самых уязвимых. Дети подпадают под это давление, они в самый нижний уровень, на который можно сбросить всю агрессию. Агрессия учителей – это агрессия государства, по большому счету. А вторая причина – это субъективная. Понятно, что основная масса людей, которые в школе преподают, это люди, получившие образование и практику профессиональной деятельности еще в советское время. Вот старшее поколение задают некий тон для перевоспитания, в кавычках, молодых педагогов, у которых есть другие этические стандарты, другие, может быть, способы выражения своего возмущения или способы решения конфликтов. И получается, что сейчас в системе образования сталкиваются две парадигмы. Парадигма служения. Учителя старой формации, у них так называемое миссионерство в крови, они ответственными себя считают за воспитание детей. Ну, как они реализуют, это другой вопрос, но у них в голове, что дети – это их дети. У них вот парадигма служения.
А своего можно и по башке хлопнуть.
Ну, да, где-то так. Они не чувствуют вот этой дистанции, и поэтому эта дистанция выражается не только в хороших поступках, то бывает и не очень. Да? Но родители же, например, тоже кричат на детей, там и пинки дают, что тут скрывать, всякие бывают родители. А вторая группа учителей, у них парадигма обслуживания. Служение и обслуживание – это две разные парадигмы. И вторая часть педагогов, они смотрят на эти процессы более нормативно. То есть, если они не кричат на детей, не пьют детей, не кидают в них тапками, это может быть, конечно, и чаще всего просто потому, что они по-другому воспитаны, да, они знают, что это недопустимо. Но еще одна причина, что они больше дистанцированы от детей. Поэтому они какие-то вопросы решают формально. Вот там ребенок что-то не делает, они ему ставят двойку, и дальше что хочешь, то и делай с этой двойкой. Поэтому тут нельзя сказать, что какая-то из парадигм, она приоритетна сейчас. В этом и проблема, что у нас идет поединок этих парадигм. Встречается старое поколение с миссионерством, новое поколение с отчуждением, ну или хотя бы формальным уважением к интересам детей. Молодые педагоги больше понимают про последствия, что их можно записать на видео, там, на аудио. И поэтому, с одной стороны, мы можем пожалеть учителей, попавших вот под агрессию государства, а с другой стороны, мы можем констатировать, что, в принципе, при подготовке учителей очень мало внимания уделяется конфликтологии. Но учителя все-таки не готовы к протестам учеников. Да? Ученики сейчас ведут себя тоже по-другому. И вот представь, что три таких переменных в школе. Первая переменная, которая постоянно меняется, это нормативная база. Вторая переменная – это педагогический коллектив, который сейчас тоже меняется, меняют директоров, меняют учителей. Да? И третья переменная – это дети. Дети стали тоже другими. Постоянная мобильность, постоянная ротация. То ЕГЭ мы сдаем, то мы что-то не сдаем, то мы добавляем, то у нас меняется законодательство в системе образования, да? Постоянно что-то новое. Вот в этом хаосе любому человеку, и учителю, и ученику очень сложно. Родители сейчас другие, да, если раньше родитель более был ориентирован на учителя, то сейчас он тоже такая протестная масса получается. И все испытывают давление друг от друга, потому что нет единой какой-то внятной логики развития наших детей.
Катя, вы согласны?
Не совсем. Я бы сказала, что так как я их наблюдаю, молодых учителей, также приходят часто с идеей служения и, кстати, готовы к очень авторитарной педагогике. Я бы еще возразила. Дети стали другими, но дети, пожалуй, стали более управляемыми. Хочу напомнить, что, если опять же почитать мемуары, в конце сталинского режима драки между мужскими школами разгоняла конная милиция. При этом 10 класс был не для всех. Это была элита, которая шла в вузы. Брякали кастеты, когда они разбегались по подворотням. Сейчас дети, пожалуй, не способны так ответить, как мог ответить еще в начале моей работы подросток. Дети сидят, уткнувшись в гаджеты. И забиты своими родителями, своими курсами, кружками, мыслью об ЕГЭ, они, в общем, гораздо стали трусливее, в общем-то. Я очень мало вижу детей, которые могли бы мне ответить так, как я бы ответила на наезд учителя.
Настоящих буйных?
Мало. И более того, то, что катит с теперешними детьми, со мной бы не покатило, хотя я училась в школе, из которой выгоняли. Гораздо жестче, чем выгоняют сейчас.
Катя, ну вот почему все-таки вот мы такое вот все время слышим? Пренебрежение, насилие.
Я думаю, что такого насилия не увеличилось. Изменилось отношение родителей и отношение детей, поэтому они сейчас это озвучивают. Почитайте мемуары о советской школе. Ноги растут оттуда. Прийти с длинными волосами в школу мальчику было невозможно. Его могли поставить у доски и просто волосы ему обрезать. Сейчас, слава богу, в общем, это почти невозможно. То есть это дело, которое родители могут запросто довести до увольнения. В этом плане, я думаю, на самом деле стало лучше.
Но все-таки мы слышим периодически еще, девочка пришла с синими волосами, ей сказали больше не приходи.
Понимаете, образование вообще строится неправильно на насилии. Где-то веки в 14-м мы дали сбой и решили, что ребенка можно научить только через пятую точку розгами. Розгами, слава богу, не наказываем, но насилие над личностью в общем в образовании в любом случае присутствует очень сильно. Не только у нас, в прекрасных английских школах, между прочим, с синими волосами вы не придете. Растут ноги это из очень далекого времени. Другое дело, что сейчас общество невротизировано, и, естественно, по сравнению там, с прошлыми годами, может быть, пошел всплеск большего давления, опять же, на детей. Учителя загнанное сословие. И, естественно, как положено, из советского прошлого это тоже выросло, где-то надо сублимировать. А ребенок, в общем, беззащитен. При этом ребенок часто более обеспечен. Самое страшное, что эти ребенки ведь еще часто более образованы. Это совсем трудно признать, что, например, мои детеныши, которых я учу, знают языков больше, чем я, и в компьютерах разбираются так, что, в общем, могут уже зарабатывать. Я этого всего делать не умею, и я могу обидеться, а я взрослая. И еще один ложный посыл, идущий из патриархальной семьи, которую пытаются всячески поддерживать, причем самые адекватные люди, что я старше, значит, я умнее. Хотя количество прожитых лет не значит количество осмысленных. И стереотипы, которые мы повторяем и множим, это страшная штука. И поэтому очень продвинутые мамочки, которые борются за феминитивы, за независимость женщин Бангладеш, они навязывают своим детям точки зрения, контролируют своих детей сверх меры. Это очень смешно. Вполне себе такие домостроевские стереотипы. И мы не замечаем, понимаете, когда тетка какая-то невротичная, тетка сорвалась и наорала на ребенка, или, не дай боже, стукнула книжка, ее вообще-то надо увольнять. Без разговоров для ее же пользы. Пойдет работать ручками и, может быть, нервы успокоит и проживет дольше.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург. Свободы». О том, почему в отношениях школьных учителей и учеников нередко царит грубость, а то и жестокость, мы говорим с доцентом кафедры педагогики и педагогической психологии Петербургского государственного университета Ириной Писаренко и биологом, школьным учителем Катей Малостовой. Ирина, вы говорите о учителях старшего поколения, которые могут, любя, стукнуть ученика как своего. Но вообще-то, честно говоря, это часто бывают и молодые. Вот новости, вот, не знаю, о заклеенных ртах или каких-нибудь ужасах. И вот это, оказывается, молодая учительница, которая первый год. То есть это случается ведь и с молодыми.
С молодыми учителями это случается, вот на мой взгляд, по одной очень важной причине. Потому что это люди, которые оказались не на своем месте. У нас до сих пор отсутствует индивидуализация в отборе педагогических кадров. В той же Финляндии педагогическая профессия – это одна из самых престижных, и на которую отбираются лучшие люди страны. Понятно, что там и отбор другой, когда ты претендуешь стать некой элитой. Педагогическое сообщество, я имею в виду вузовское, оно давно ставит вопрос перед Министерством образования. Давайте отбирать людей для этой, я бы сказала, миссии, потому что, как говорил Уинстон Черчилль, учителя обладают той властью, о которой премьер-министры могут только мечтать. Здесь у нас, я считаю, абсолютно неправильная социальная политика. Можно, наверное, врачей, инженеров отбирать по ЕГЭ. Но если мы делаем ЕГЭ практически единственным инструментом отбора людей, которые будут работать с другими людьми, людей незрелых, людей, которые случайно сделали этот выбор, конечно, мы получаем вот такой контингент, который мало того, что он сам не взрослый, но все-таки уровень зрелости у нас сейчас у учителей, у молодых, я имею в виду, он, конечно, существенно отличается от уровня зрелости людей, которые поступали и оканчивали вуз 10 лет назад. То есть они сами еще дети, они сами еще инфантильные, у них низкий уровень саморегуляции, они не могут владеть собой. Более того, коммуникации, я считаю, не уделяется достаточное время в учебных планах педагогических университетов. Получается, что незрелый, случайно отобранный, неподготовленный человек приходит взаимодействовать с такой сложной динамической системой, как ребенок. Тем более, если этих динамических систем 30 человек, а сейчас есть такая тенденция к снятию ограничений на наполняемость классов. Понятно, чем лучше школа, чем она престижна, тем больше детей в классе. А учителю не добавляют заработной платы за эти условия работы, ни ассистентов, которые могли бы как-то снимать нагрузку, решать какие-то вопросы за учителя.
Хотя бы вопросы дисциплины.
Дисциплина, она тоже происходит от неохваченности. Когда учитель не может уделить внимание всем детям одновременно, которые имеют разный темп обучения, разные психологические характеристики, а с введением сейчас еще и таких процессов инклюзии. Я просто знакома с разными школами, которые пытаются практиковать вот эту форму образования.
Чтобы инвалиды тоже, да?
Да, но инвалид инвалиду рознь. Одно дело, когда, например, инвалид по опорно-двигательному аппарату, он, понятно, сидит, и у него нормальное психологическое, да, состояние. Он, может быть, на коляске, но он такой интегрированный. Но когда, например, ребенок расторможен, у него там гиперактивность или, наоборот, он аутист, с этим ребенком учитель не может справиться в рамках общего класса. Поэтому учителя просто бросили на амбразуру вот этих разных детей, не оказав им никакой поддержки, наваливая на него не только огромное количество детей, но еще и кучу бумажной работы, которую он должен делать помимо детей. В этой ситуации, ну, есть предел. Ну, давайте мы одного врача сделаем у 100 пациентов за его смену и будем говорить, какой плохой врач, почему он срывается, почему он смотрит больного по 35 секунд, и что это у нас за медицина, за которую мы платим налоги. С учителями сейчас то же самое происходит. Ну, конечно, возникает вопрос. Вот люди, которые ведут эту политику образовательную, они были в школах? Они понимают, что люди просто срываются уже. Это просто обычный человеческий срыв, когда есть некий предел сдержанности людей. И поэтому мы получаем вот такие факты, когда учителя просто уже выходят из себя, вредят детям.
Катя, отдельно взятая школа образования не может быть хороша и идеальна в обществе, которое, в общем, испытывает большой кризис.
Конечно, ни в коем случае. Школа – это зеркало общества, и чем больше наш солнцеликий будет закручивать гайки, чем больше у нас будет коррупции. Не забываем, вот еще страшная вещь, которая разъедает школы хитрым очень путем, на самом деле, когда коррупция в вузах сохраняется, и до школ каким-то образом она докатывается. Пока это будет, будет только хуже, хуже и хуже. А потом детей нарядят в форму, в пионерские галстуки, они будут петь «Взвейтесь кострами синие ночи». И все будут довольны. И, кстати сказать, совершенно не будет жалоб, что кого-то стукнули книжкой по голове. Как в 40-е какие-нибудь. Все будет прекрасно.
Ну, у нас ведь уже вполне развелась зорница. Заодно запретили квесты для детей.
Зато на День комсомола пели в пионерских галстуках, в песне про Октябрьскую революцию. И все это будет, конечно. Никто не возражал. Посмотрите, все дети поют, и Ленин такой молодой, ничего.
Так что, Катя, все мы остались советскими, и школа впереди всех.
Конечно. Самое трудное – прийти и сказать, что у вас в школе плохо. Я не согласен. Соберем-ка мы подписи и выступим против. Ничего за это не будет, кстати сказать. Но сделать это очень трудно. Это наш внутренний страх. И учителя также. Они боятся, ведь им ничего не будет, если они, ну, могут уволить с работы, но через суд восстановят. Не буду принимать участие в выборах вот в этой игре. Не буду делать того-то или того-то. Но люди боятся. Потерять работу, потерять комфорт, потерять место для ребенка хорошее. А негатив накапливается и выплескивается в насилие. Когда людей за всякое свободомыслие увольняли с работы или еще раньше при Сталине сажали, ведь вспомните, как от них отворачивались. Арестовывают Гуковского от прекрасного литератора Долининой, от Натальи. Все перестают здороваться, переходят на другую сторону улицы. Интеллигенция вообще зависима. Учителя, конечно, слабое звено в интеллигенции, но все-таки интеллигенция. Очень зависима от кормушки. И, конечно, это портит отношения. Ведь в глубине каждого из нас сидит такой судья на гамбургском ковре, да, который говорит: «Эх, пакостно ты делаешь. И дальше мы начинаем надувать щеки, убеждать себя и накачивать, что мы-то молодцы, и хуже относиться к людям, и отыгрываться, естественно, на слабых, отыгрываться на детях. А потом просто опускаются руки, равнодушие, возникает и грубость, и резкость.
Мне кажется, что вот именно в каком-то подростковом возрасте у детей ведь очень обостренное такое чувство справедливости. Они же так судят всех взрослых, которые рядом, и родители, и учителей, когда видят, что те прогибаются, наверное, не прощают.
Я думаю, что да. Если мы их еще волнуем, возможно, что, кстати, мы вошли уже в полосу невидимости, когда они вообще от нас уже отдельно, тогда хорошо. Если они нас судят, то это очень тяжело и очень обидно. Я помню, как одна из выпускниц наших пришла и сказала, что вот как тяжело заходить в школу, висит портрет. Ну да. А между прочим, мы почти на это не реагируем, свободолюбивые, правильно? Ну что поделаешь, мы прогибаемся. Мне кажется, что дети нынешние чуть добрее, чем, например, была я в их возрасте.
Ирина, скажите, наверное, тоже есть психологические особенности учителей. Кто-то просто самоутверждается за счет ребенка. Такое ведь тоже бывает.
Любое самоутверждение – это не профессиональная позиция. Mm-hmm. Профессиональная позиция – когда человек может справиться со своими проблемами. Он идет к психологу, он идет там на курс повышения квалификации, он берет более низкую нагрузку или просит руководство. И, кстати, руководитель школы тоже должен обращать внимание на людей, у которых наблюдаются признаки профвыгорания. В любом случае, это нельзя оправдывать, и у меня очень много знакомых, к сожалению, которые ушли из школы, когда поняли, что соотношение усилий и отдачи, и финансовой, и временной, и там психологической, ну, неадекватно. У меня, например, есть знакомый специалист очень высокого профиля, работает в ВУЗе, вот он мечтает идти работать курьером. Он считает, что та работа, которую сейчас предлагают преподавателям, в частности, да, за эти деньги и с теми издержками психологическими, временными, она никак не покрывает затраты на восстановление. А работа курьера, она спокойная. Ты сидишь, ты развозишь там вещи полезные людям, люди тебе рады. А зарплата та же самая. Потому что зарплата доцента там 25-30 тысяч в Петербурге. Вот у меня знакомая в регионе, там у них 17 тысяч, это 1,5 ставки получает доцент. При таком уровне оплаты сложно говорить, что в системе образования будут выращиваться кадры, которые будут ориентированы на подготовку студентов или учеников в школах. И получается вот от бедности вот эти проблемы. Еще раз подчеркну, что именно в школах сейчас остаются люди, которые не всегда могут найти работу в другом месте. Те, кто обладает большим потенциалом, они, конечно, ищут работу менее затратную психологически. Хотя по логике вещей в системе образования, наоборот, нужны люди, которые являются состоявшимися, спокойными, которые могут продемонстрировать детям оптимальную модель поведения и построения жизненных перспектив.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург. Свободы» о том, почему в отношениях школьных учителей и учеников нередко царит грубость, а то и жестокость, мы говорим с доцентом кафедры педагогики и педагогической психологии Петербургского государственного университета Ириной Писаренко и биологом-школьным учителем Катей Малоствовой. Ирина, дети ведь тоже изменились. Этот буллинг, когда они снимают всякие избиения на телефон и радостно этим хвастаются или мучают животных, ища одобрение. Что изменилось?
Я думаю, изменились границы допустимого прежде всего. Я склонна искать корни вот этого поведения детей в 90-х годах, когда произошел такой родительский протест против авторитарной системы воспитания. И родители, уставшие от таких регламентированных форм воспитания, они
воспитывали детей от противного.
И пытались вот вырастить их свободными. Как они считали, да, но в связи с низкой образованностью наших родителей в те годы, именно в понимании вот этой проблемы свободы, родители решили отдать детям власть. То есть ребенок стал неприкасаемым, свободным. Вся семья, вот этот детоцентризм, вот эта якобы свобода, она сыграла злую шутку с нашим обществом. Потому что сейчас родители уже и готовы этого джина назад в бутылку засунуть, но никак не получается. А дети, выросшие вот в этой ситуации вседозволенности, причем об этом и Спок предупреждал, и вот идея Спока, которая, собственно, была взята на вооружение нашими родителями, ведь Спок потом когда в Америке были получены первые результаты такого якобы свободного воспитания, очень много посыпалось упреков к нему. Как же так? Что вы сделали? Тем более два его сына были не очень успешными в этом смысле. И он очень много говорил, выступал, что вы меня не так поняли. Но это было в Америке в 80-х, 90-х годах. Мы не успели увидеть этих последствий. Но мы взяли на вооружение вот эти идеи свободного воспитания, и мы распустили детей, в плохом смысле распустили. С одной стороны, у нас очень много появилось свободно мыслящих и креативных, и очень интересных детей, непоротое поколение. С одной стороны, это хорошо, когда у нас есть возможности у ребенка реализовывать себя так, как вот природа у него, да, заложила. Но, с другой стороны, вот это ощущение вседозвольности, оно породило и безнаказанность. Ребенок может все, но отвечает только за часть того, что он делает. И вот сейчас тоже, можно сказать, наверное, такая ситуация, когда дети захватывают власть, и взрослые беспомощны, потому что ребенок неприкасаем. И в этом плане, когда ребенок совершает убийство, вот последняя история, когда 12-летняя девочка со своим другом, старше нее там 12 лет, вот они просто...
Просто съели юношу.
Мы будем долго удивляться разным таким фактам, когда и родители убивают, и жестокость немыслимую проявляют дети. Я думаю, вот как нужно было воспитывать ребенка, что должно было быть у него в голове, чтобы он не только пошел на убийство, но еще и на вот людоедство.
И еще этим бравировал, спокойно рассказывал об этом.
Тут еще, наверное, нужно об одной вещи сказать: вот это брандомания, вот это стремление к социальному вниманию, да, у детей, это тоже продукт информационно открытого общества. Механизм здесь простой. У ребенка нет легитимных способов выразить себя в обществе. Это как раз тот случай, вот сейчас наступает у наших детей и подростков, когда можно выделиться не деятельностью продуктивной, а просто засняв какой-то ужастик. Кого-то убить проще, чем кого-то вырастить. А проще кошку убить, чем кошку вылечить и выпустить ее здоровой, да, из своего дома. Потому что это труд. А тут мы переходим к еще одному такому тренду. И мне, конечно, вообще непонятна позиция родителей, которые защищают детей от труда. Сейчас я наблюдаю такую очень сильную интеллектуализацию воспитания. Там дети смотрят много разных фильмов, там выставок, бывают за границей, в музеях. Они очень много знают и видели, но они очень много умеют. У него все равно есть потребность в социальном одобрении, чтобы он предъявил свой продукт обществу. И если нет хорошего продукта, да, который он там нарисовал, там хороший поступок или там что-то еще сделал, то дети используют то, что есть под рукой. Убил, отобрал, избил, оскорбил.
Значит, еще что родители не воспитывают сострадание, понятие о добре и зле.
Для того, чтобы дети имели сострадание, они должны плакать над фильмами, над мультфильмами. Им должно быть жалко, там, не знаю, собачку, кошку. Да? А сейчас родители ведут другую политику, только бы не вывести его из равновесия, только бы не причинить ему дискомфорт. И вот это отсутствие дискомфорта, оно не воспринимается ребенком как благо, оно воспринимается им как норма. Да? И получается, что человек, который не испытывал дискомфорт, он не способен к эмпатии.
Катя, вы согласны?
Нет, не согласна. Потому что самих, с одной стороны, сжимали, с другой стороны, это было поколение, выросшее с ключом на шее. Да, пришел из школы, родители все время на работе. И никакой свободы они своим детям не дали. Гиперконтроль усилился. Они лезут во все дела своих детей. То, что они покупают им много всяких хороших вещей и возят их везде, и не разрешают чужим людям делать им замечания, это не значит, что сами они не давят. Да мы, наверное, не в состоянии дать ментальную свободу, все равно у нас бровь шевельнется на какие-то поступки и действия. Но здесь произошла страшная вещь. Они не формировали таких вот глобально-нравственных каких-то запретов или там мыслей. Общество потребления. И мамашкам было так удобнее. Это тоже был такой патерналистский достаточно ход. Я складываю себя всю ответственность, я все покупаю, мы живем и радуемся. Надо понимать, что как наши либералы проиграли многое под лозунгом, что надо быть просто богатым, и тогда все будет хорошо, если мы заработаем много денег. Люди также решили, что если мы будем просто вот потреблять, то все будет хорошо.
Как бы это отразилось и на детях, да, что это не свобода, а что это тогда?
Я не вижу, чтобы дети отличались в худшую сторону. Да, я вижу, что они менее инициативны, да, они менее независимы, да, они карьерно настроены, но чтобы дети были принципиально хуже, я не вижу. Тем более то, что вот эта волна ломанулась, например, отстаивает свободу. Молодые ребята, удивительные, самые разные. Тоже говорит о том, что ничего такого принципиально уж страшного нет. Я не думаю, что степень цинизма-то зашкаливающая на самом деле была у молодежи конца застоя. А на окраинах была жестокость, можно воспоминания Марченко почитать о Кузбассе там, или Донбассе, Лимонова того же. Учиться они хотят как-то по-другому, хотят чего-то от взрослых другого, так это наше дело тоже это искать. И не думать, что мир стал сильно хуже.
Говорит радио «Свобода». Вы слушали программу «Петербург свободы» о том, почему в отношениях школьных учителей и учеников нередко царит грубость, а то и жестокость, мы говорили с доцентом кафедры педагогики и педагогической психологии Петербургского государственного университета Ириной Писаренко и биологом, школьным учителем Катей Малостовой. Вела передачу Татьяна Вольская, продюсер Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.